До переднего края было недалеко. Уже где-то здесь надо свернуть в сторону, чтобы попасть на наблюдательный пункт командира дивизии. Сбоку дороги шла шестовка с целым пуком подвешенных проводов. Разделившись, большая часть их отклонилась в сторону небольшой высоты, от самого подножия до вершины, изрезанной глубокими просторными траншеями. На самом верху, как шляпка боровика, возвышался большой блиндаж, обложенный дерном. Рядом с ним из-под земли пробивалось целое семейство подобных же грибков, поменьше и величиной и количеством рядов накатника. В траншеях людно. Оставив своих офицеров, Черняков по ступенькам спустился на трехметровую глубину в блиндаж командира дивизии. Дыбачевский встретил его так, словно они только что расстались. Кивком ответив на приветствие, он отмахнулся от рапорта. «Ладно, сейчас не до этого». Генерал торопился. Вся его беседа с Черняковым прошла на коротке, в пределах беглой информации о боевом приказе. «Ты все же во втором эшелоне», — успокоил он Чернякова. «С тобой я всегда успею все уточнить. Пройди вперед, осмотри местность, встретишься там с командирами первого эшелона прорыва, тогда тебе ясней будет, как да что». Ближе к переднему краю всюду сновали люди. Ими были полны все рощицы, овражки. Они рыли щели, оборудовали огневые позиции, укладывали подвозимые боеприпасы, наводили маскировку. Повсюду в тумане раздавались команды, разносился стук топоров и визг пил, у самых огневых фыркали машины, где-то глухо урчали танки. Находившийся в первой линии окопов блиндаж командира батальона был битком набит офицерами, связными, телефонистами. Комбат встал навстречу Чернякову, коротко доложил и тут же схватился за телефон. «Ну, что у вас там? Лапти! Никакой смены! Разве вы не знали, что они пойдут? Теперь поздно переносить самовары на новое место! Никаких переходов, поняли?» Для нового человека весь этот разговор показался бы бессмыслицей, бредом. Но для офицеров, привыкших к фронтовому клеру, все было понятно. Танки «Лапти» стали вблизи минометной роты, самоваров, и командиру вздумалось менять огневую позицию. На каждом участке фронта клер имел свои оттенки и жил, несмотря на то, что его поносили, запрещали, за него наказывали. Шифровали в армии, корпусе, дивизии, а дальше в полку, батальоне. Все же господствовал клер, бич, с которым тщетно боролись всякие переговорные таблицы и кодированные карты. Только позывные как-то уживались с ним по соседству. Черняков крутыми мерами старался выжить клер в своем полку, допуская его в крайних случаях, в разгар боя, когда обстановка меняется поминутно. Но здесь, задолго до наступления, когда надо было буквально лишать всех дара речи, от такой свободы в телефонных переговорах его покоробило. Он сухо попросил комбата познакомить его с обстановкой. Комбат пожал плечами и направился к выходу. «Прошу за мной». В окопе он остановился, молча показал рукой вперед. В 200 метрах виднелись проволочные заграждения и обильно взрытая окопами высота. Над самым ее гребнем, легкими туманными силуэтами, вырисовывались несколько крыш деревенских построек. На карте это место значилось как деревня Зоолище. Вправо, в глубину, за небольшой седловиной, должна была находиться деревня Кожемякино, влево от Зоолища — шарики, сейчас невидимые из-за тумана. Блиндажей у противника не было видно, а только окопы, колючка на кольях и в виде спирали бруно, укрепленных рогатками. Все пространство за гребнем не просматривалось вообще. От напряжения у Черникова на глаза накатывались слезы. «Черт побери!» — пробормотал он, опуская бинокль. «Увиденного слишком мало, чтобы с успехом наступать». «Впереди проволока и мины», — внес разъяснение комбат. «Пленных нет, а наблюдением пока не представлялось возможности уточнить что-либо. Туман, а мы здесь совсем недавно». Малышка, офицер разведки полка, оказавшийся рядом с Черниковым, сказал. «Начальник разведки говорит, что здесь стоит немецкая 197-я дивизия, кадровая, отступает от Москвы. Командовал ею полковник Рихтер». «Рихтер?» Я где-то встречал его фамилию. Что вам про него говорили? — спросил Черняков. Это он в 41-м году приказал казнить Зою Космодемьянскую. Другой известности еще не приобрел. Из объяснений с командиром дивизии на наблюдательном пункте Черняков знал, что прорыв оборонительной полосы будет совершен на узком участке фронта за Алище-Шарики в нескольких километрах севернее шоссе Лиозно-Витебск. Для прорыва поставлены две дивизии с танковой бригадой. Гвардейцы пока находятся во втором эшелоне. Им предстоит развить прорыв в общем направлении на Витебск. Его полку надлежит вступить в бой позднее, чтобы уплотнить боевые порядки дивизии и наращивать темп наступления. Офицеры долго разглядывали передний край противника. Немцы не показывались, будто их вовсе не было на позициях. Черняков решил на всякий случай обойти передний край в полосе наступления, да заодно присмотреть себе удобное местечко для наблюдения. «С вашего разрешения я пройду по окопам», — сказал он комбату. Однако и личный осмотр переднего края не принес Чернякову удовлетворения. За все время, пока он находился в окопах, со стороны противника ни одна каска не показалась над бруствером, не раздался ни один выстрел, ни одна батарея не всколыхнула своим громом настороженной тишины. О чем это говорит? О превосходстве в силах? О разгаданном замысле? Или еще о чем, чего нельзя сейчас даже и предусмотреть? С чувством досады возвращался он в рощу, в свой полк. Эта досада в какой-то мере распространялась на многих, на генерала, не уделившего, как казалось Чернякову, должного ему внимания, на комбата, столь неосторожно болтающего по телефону, на артиллеристов, успевших запланировать переносы огня по рубежам, которых они не видели на местности, а только предполагали по карте. В подготовке к наступлению ему чудилась недостаточность рвения, заботы. Он возмущался ответом Каратухина, который, выслушав Дыбачевского, с готовностью подтвердил: «Ясно, товарищ генерал», когда ничего ясного не было. Возвращались они все вместе. Повозка тарахтела по мерзлой дороге, двигаясь утомительно медленно и усиливая без того гнетущее настроение. Сидевший за самой спиной Чернякова комбат Усанин потихоньку трунил над медлительным Глухаревым, обещая ему в Витебске шикарную квартиру, когда он войдет туда с батальоном. «Перестаньте болтать», — не выдержав, бросил Черняков. Офицеры с удивлением посмотрели на него и замолчали. Ему стало неловко за никчемную резкость, и он, насупившись еще более, всю дорогу ехал, не оборачиваясь, мрачный, как туча. Приехав в полк, он вошел в землянку и, что случалось с ним крайне редко, не раздеваясь, повалился на нары. «Праздник будем встречать в наступлении», — сказал Кожевников. «Победой!» «Поживем, увидим», — ответил Черняков. «Мне многое не нравится. Прости, я сейчас очень устал. Немного погодя, я ознакомлю тебя с нашей задачей». Кожевников вышел из землянки. Однако, когда он возвратился, Черняков не спал, а, склонившись над картой, делал на ней пометки. «Боевой приказ получили, читай», — сказал он, подавая Кожевникову вскрытый пакет с надломленными сургучными печатями. Полк Чернякова вышел на исходное положение, правда, не в окопы, занятые двумя другими полками дивизии, а чуть позади. Все ровное место вокруг было заставлено артиллерией, и батальоны разместились в глубоком овраге. Черняков был этим даже доволен. Пехота будет в большей безопасности, если противник вздумает вести ответный огонь по артиллерийским позициям. Ночь перед наступлением прошла в хлопотах. Батальоны зарывались в землю по откосу оврага. Минометы и полковая артиллерия должны были участвовать в общей артиллерийской подготовке вместе с частями первого эшелона и стояли на огневых. Черняков еще затемно вышел на свой наблюдательный пункт в глубокую щель с нишами. Рядом поместились телефонисты, так, чтобы не мешать ему и в то же время быть у него под рукой. В наступлении он всегда предпочитал щель блиндажу. Блиндаж, как бы его ни маскировали, привлекал внимание противника, являлся целью, а щель ничем не отличалась от обычного окопа, и из нее было удобней руководить боем. Занимался поздний сырой рассвет. Подходило время начинать. И Черняков нетерпеливо поглядывал на часы. В окопах не было заметно какого-либо движения. Кустарники, сплошь заставленные артиллерией, тоже хранили тишину. — Ну как там, товарищ хозяин? — спросил по телефону Усанин. — Что? Как? Что как? — Кто бы и спрашивал. А наше дело помалкивать, — ответил Черняков, хорошо зная, что в это время к трубке приникли и Еремеев, и командиры батарей. Только Глухарев, наверное, сидит в своей норе, полузакрыв глаза, и ни до чего ему нет дела. Не выдержав неизвестности, Черняков пошел к Дыбачевскому, чтобы быть в курсе, если наметятся какие-нибудь изменения в обстановке. Генерал, поставив ногу на табурет, разговаривал по телефону. «Ну, что вам? Сказал неизвестно. Значит, неизвестно». Он в сердцах положил трубку и, взглянув на вошедшего Чернякова, принялся закуривать папиросу. «От народ!» «Как без понятия!» — произнес он. «Звонят и звонят!» «Ты тоже не вытерпел!» В блиндаж быстро вошел адъютант генерала и испуганно доложил. «Приехал командующий!» Дыбачевский поспешно поправил на себе снаряжение, зачем-то тронул папаху и уже в дверях, вспомнив, что у него в зубах папироса, с досадой выплюнул ее. По ходу сообщения шел Березин. Дыбачевский вскинул руку к папахе. Тонким звоном отозвались шпоры. «Товарищ командующий, части готовы к выполнению боевой задачи», — докладывает генерал-майор Дыбачевский. Березин остановился и чуть склонил голову, как бы прислушиваясь к рапорту. «Здравствуйте, товарищи!» — радушно поздоровался он со всеми офицерами, которые к этому моменту находились поблизости от него. «С праздником вас!» В блиндаже Дыбачевский пожаловался. «Туман не расходится, никакой видимости!» «Нет худа без добра. Зато авиация не будет нас беспокоить. Как прошла ночь?» «Спокойно. Проходы в минных полях сделаны. Противник ничем себя не выявил. Будем ждать, пока туман разойдется». «Нет», — ответил Березин. «Танкисты проходы знают. Проходы обозначены». В блиндаже стало совсем тесно, когда вошел член военного совета армии Бойченко. Он был под стать командующему, с круглым, гладко выбритым и веселым лицом, на котором приятно сочеталось украинское лукавство с умом. Едва переступив порог, он сказал: «По случаю такой погоды, до такого праздника, горилки бы стопку, да гопака! Верховный главнокомандующий поздравляет нас с праздником, товарищи!» «Уже есть праздничный приказ?» — спросил Березин. «Ну как же может быть без приказа? И приказ, и доклад, вот они!» Бойченко осторожно достал свернутый в трубочку газетный лист, оттиск щеткой с только что набранной полосы. Пока влажный лист с пятнами типографской краски на полях шел по рукам, Бойченко спросил: «Начинаем?» «Пока нет», — ответил Березин. «Сегодня сумеем ознакомить бойцов с докладом и приказом». «Ознакомим. Сейчас начнут передачу агитмашины, а после обеда уже будут газеты. Особенное внимание на гвардию. Необходимые распоряжения на этот счет отданы. Весь политотдел сейчас в войсках». Бойченко говорил с мягким, еле приметным акцентом, спокойно, без жестикуляции, словно каким-нибудь резким жестом мог нарушить плавное течение своих мыслей. Дверь блиндажа распахнулась, и на пороге встал офицер шифровального отдела. «Разрешите обратиться, товарищ командующий!» — громко произнес он, не видя того среди большой группы людей. «Сюда! Пропустите его, товарищи!» — сказал Березин. Сведя к переносию густые брови, он торопливо взглянул на шифровку. Там стояло всего два слова: «Ч-10 Семенов». «Наконец-то!» — выдохнул Березин и размашисто поставил свою подпись под текстом. Армия готова была начать прорыв в назначенный день и час, но в полночь командующий фронтом вдруг передал Че особым распоряжением. Это означало, что действия откладывались. Чем это вызвано, пока было неизвестно. Только сейчас начальник штаба сообщил, что Че сигнал к наступлению получен. «Атака в 10!» — громко сказал Березин. «Желаю вам удачи, товарищи!» «Значит, в 10!» — приподнято сказал Дыбачевский, как только начальство покинуло его блиндаж. «В 10!» — повторили командиры полков. «В 10!» — донеслось до командиров рот и батарей.